Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Константин Ремчуков, главный редактор и гендиректор независимой газеты. Добрый вечер,
Костя. Добрый вечер, Михаил.
Значит, ну, вообще у нас сегодня программа несколько необычная, и выходит в необычное время, и предновогоднее. Да и формат программы сегодня будет сюрпризом для радиослушателей, но об этом чуть позже. Тем не менее, Костя, вот хочу начать с разговора такого неспешного, но серьезного. Скажи, пожалуйста, ты часто выступаешь на «Эхо Москвы», наверное, просматриваешь комментарии, издаешь газету, наверное, тоже видишь реакцию на газету. Как ты относишься, какие эмоции у тебя вызывают комментарии, которые не по сути, не по существу выражают несогласие с тобой, а ругань, обзывалово, вот такие, знаешь, тявканье из подворотни?
Ой, в твоем вопросе содержится ответ. Вот к
этим... Это моя реакция. Да, я, может быть, дурак.
Нет. Вот вопрос, когда как ты относишься к тявканью из подворотни, означает, я отношусь к тявканью. Я не могу сказать, что я хорошо отношусь к тявканью из подворотни, но, если честно, совсем вот без... то прекрасно. Я же уже человек в возрасте. Мне 57 лет, исполнилось 21 ноября. То есть существенно большую часть жизни я прожил. И у меня какие-то вещи уже стали не эластичными в том плане, что я давно знаю цену слов. Я давно определил для себя людей, которых я считаю, что я могу прислушаться к их мнению. Таких людей ничтожное количество. Это опять следствие возрастного, скорее всего, высокомерия. Назовем вещи своими именами. Вот. Большинство людей, с которыми мне приходится встречаться в жизни, я встречаюсь с людьми самых разных профессиональных, социальных, имущественных кругов, образовательных кругов, я отношусь критически с точки зрения их эрудиции, способности воспроизводить новые знания, правильно понимать контекст сказанного. Из этого вытекает более простой вывод, что я почти никогда не смотрю на комментарии, на мнение, просто искренне, потому что оно меня не очень интересует. Но если у меня бывает время, и я смотрю, и я вижу тявканье из подворотни, я просто констатирую, для меня это своего рода социология, своего рода срез. Вот слушатели там «Эхо Москвы» или «Независимой газеты», или «Газеты.ру», ну, или любой сайт, где есть такие комментарии неконтролируемые, или в Твиттер иногда пишут, да, вот они не понимают этого. Но интересно, я начинаю думать совсем сразу на другую тему. Она деперсонифицируется, и я начинаю думать о том, как современные средства связи и вот эти изобретения, как Твиттер, Фейсбук, живой журнал, форумы, комментарии, реально демократизируют жизнь в мире, когда любой человек может прокричать все, что он думает. Чаще всего, если это простой человек, он потому и простой, что он
так думает.
Да. Он так думает, такое, и он считает нужным, да, нужным это донести обязательно. Вот. И я смотрю, а как же взаимодействует с этим обществом современная элита? И начинаю смотреть на Америку, в которой там Западная Европа, в которой это есть, и тем не менее есть также и элиты, которые продолжают консолидироваться вокруг своих позиций, но каким-то образом учитывают и эти мнения. То есть у меня, вот еще раз говорю, конкретное мнение почти ничего не значит, а серьезное вот в этом году размышление о том, как демократия, как несовершенная форма управления обществом, создает новые предпосылки для людей докричаться до власти, и как власть реагирует на это. Либо она реагирует чувствительно, реагируя на каждое замечание, либо она реагирует, как, допустим, Владимир Владимирович, который говорит, я в интернете не сижу, и поэтому докричаться до него можно уже другим образом.
Я почему тебя об этом еще спросил, потому что в чем-то наше положение с тобой совпадает. Я тоже, естественно, свою точку зрения не меняю в зависимости от ругани из подворотни, но я с интересом все это читаю. И у меня гораздо более грустные мысли по этому поводу. Дело все в том, что такой вопрос, а готовы ли мы к демократии? Ведь демократия – это власть большинства, как ты однажды определил, троечников, да? Поскольку в школе троечников большинство. И вот я рассматриваю вот эти вот такие несодержательные, озлобные, оскорбительные выкрики как индикатор настроения вот этих вот, этого большинства. И у меня возникает вопрос, сегодня демократия, вот она приведет к деградации общества или к его, скажем так, цивилизованности, его развитию. И вообще, так сказать, в истории, когда демократия вела к прогрессу?
Ты такие вопросы из комментариев.
Ну, под Новый год.
Выделяешь, да.
Мир, пускай все опять, думают, что мы с тобой уже его начали отмечать.
Отвечаю тогда по существу. Значит, мне ничего такого в голову не приходит, в принципе, потому что я вообще имею совершенно консервативную точку зрения на прогресс человечества. Она состоит в том, что во все века 2-3% умных, они составляют элиту, все остальные народ. Ничего не меняется. В эти 2-3% входят Пушкины, Ахматовы, Цицероны, Цезари. Вот они движут историю. Народные массы, хотя классики марксизма называли их двигателями истории и прогресса, на самом деле это манипулируемая масса. Так что я в этих категориях не рассматриваю демократию как прогресс или регресс. Всегда примерно одно и то же. В последнее время мне сын Коля подарил очень хороший перевод новой Библии современным языком, очень качественный перевод, но крупные буковки, тончайшая бумага, это позволяет мне ночью читать, вот где-то с 4 до 5, с 4 до 6 утра я читаю Библию. Я читаю Библию взрослым человеком, до этого я читал Библию, когда родители, это в школьные годы и первые университетские годы, я должен был ознакомиться как просто с культурным текстом, и ничего, кроме имен там Хам, Сим, Яфет, я в то время не воспринимал длинного перечня и пытался тогда лишь понять, зачем нужна вот это вот перечисление людей. А сейчас я смотрю на текст Библии совершенно под другим, опять же, с возраста своей прожитой фактически жизни, и для меня этот текст просто вот по-новому явился подтверждением моего ощущения мира. Коротко говорю, что меня поражает. Бог так рассердился на людей, они ему так огорчили, что он говорит, затоплю-ка их всех. Выбрал всего одного парня, Ноя, который ему показался нормальным. Всех остальных затопил. Я никак не могу понять, как в первобытное вот это время, как люди могли его огорчить. Не было телевизора, не было интернета, не было злобных комментов. Вот. А он так огорчился, что расплата простая смерть. Следующее читаю. Значит, Ной, как самый лучший, сохранился, Бог ему говорит после этого, ну, давай, теперь все твои последователи будут жить. Потом Хам, а он начал виноград выращивать, Ной, естественно, из винограда вино, набухался и уснул голый. Заходит Хам, смотрит, ой, папа голый, пошел к братьям. Те, несмотря на папу, спиной вошли, пледом накрыли. Когда папа проснулся, они говорят, папа, ты знаешь, ты вообще-то набухался. И вот Хам на тебя посмотрел. Тот так рассвирепел, что сказал, что, значит, и дети твои в рабстве будут, и все вы будете служить. Я просто поражен. За что такая награда? Разве это свидетельствует о здоровых отношениях в коллективе? Наконец, последняя история. Аврааму Бог сказал, что он должен покинуть места и куда-то там ехать. У него красивая жена Сара. Поехали они. Потом стали голодать. Вот, приехали в Египет. И вдруг Авраам, многомудрый, говорит царе, Сара, ты у меня такая красивая жена, и если фараон узнает, что ты моя такая красивая жена, то он же меня убьет. Зачем ему такой муж? Давай скажем, что ты мне не жена, а сестра. Сара говорит, ну давай. Действительно пришел, фараон увидел, что она красивая, взял себе в жены. И, как сказано в Библии, богатство у Авраама стало прирастать, у него и овцы, и козы появились, и все такое прочее. Потом Бог фараону как бы говорит, ты что, жену Авраама взял? Фараон испугался, вызвал Авраама, говорит, слушай, что ж ты мне не сказал, что это твоя жена? А мне вот влетело от Бога, давай убирайся отсюда, и со всем добром уехал. С моральной точки зрения истории, когда муж свою жену подставляет под властителя, чтобы его не убили, а она соглашается, а потом они вместе опять объединяются, я не знаю, несколько лет назад был фильм Роберта Редфорда «Непристойное предложение», когда молодая пара и миллионер предлагает за ночь с женой
миллион, да.
Миллион. Это же вызвало бурю, это моральное разложение. Куда катится мир? Ну, библейские порядки такие. Поэтому Библия меня укрепляет в том, что нравственность на том же уровне, на каком она замыслена Богом, ни больше, ни меньше. Вот. А уже как формируются более компетентные органы управления обществом, вот демократия к этому, с моей точки зрения, имеет отношение. Вот к этому имеет отношение. Для меня демократия в нескольких ипостасях. Я неоднократно говорил, что демократия для меня как ценность, демократия как процедура, Демократия как способ формирования смены элит, демократия как способ более эффективного решения проблем, потому что есть кастинг решений.
Ну, краудсорсинг по существу, да. Краудсорсинг.
Да, ну, модное слово краудсорсинг, да, можно использовать.
А вот тебе не кажется, что демократия в первую очередь это способ коммуникации между теми 2-3%? У меня это, в моей системе, шкале это 10%. И остальными процентами.
Ну, давайте скажем
способ
так.
Обмена мнениями.
Это вполне подходит. Давайте. Демократия как способ обмена мнениями, как каналы обмена мнениями. Конечно. Но просто эти каналы обмена мнений, вот если их только оставить как канал обмена мнений, то они ни к чему не приводят. Все-таки демократия, мне кажется, это более результативная цель. Демократия – это все-таки какая-то фаза развития общества, которая имеет отношение к власти. А если просто обмен мнениями, то вы устроите, ну, там, круглосуточный канал обмена мнениями и обяжите, чтобы монитор с этим каналом был включен у каждого руководителя. Но при этом...
Рядом монитор, на котором отображается, да, строительство домов в сгоревших деревнях, угу, а соседний монитор – канал обмена мнениями, да?
Да. Ну, если это просто как канал обмена мнениями. Для меня все-таки демократия – это более инструментальная вещь.
Понимаешь, почему я тебя об этом спросил? На самом деле, вот сейчас очень модно обсуждать, и естественно, это совершенно естественно, что это обсуждается, Болотная площадь, проспект Сахарова. Вот у тебя не сложилось впечатление от этих митингов как какому-то вот таком абсурде? Я объясню, почему я говорю про абсурд. С одной стороны, на митингах присутствовало огромное количество действительно уважаемых людей, достойных людей, которые не словами своими, а делами своими по жизни заслужили того, чтобы к ним относились с уважением. С другой стороны, на этих же митингах там Яшин, Рыська, Навальный, то есть люди, ну, лично для меня, по крайней мере, ну, никак не ассоциируемые с политической мудростью, так сформулируем. Мягко. Что это было? Если эмоции отложить в сторону, ну да, обиделись, так сказать, там обидно, что голоса забрали, так сказать, обидно, что нечестные выборы, но это эмоциональная часть, совершенно оправданная. Но по сути, с точки зрения там, развития страны, развития той же самой демократии, влияния на власть, вот у тебя какие ощущения? В долговременной перспективе. Не эмоциональный взрыв, а в долговременной перспективе.
Нет, ну, я... Считаю, что люди вышли на Болотную, на Сахарова, не просто обиделись, а продемонстрировали свою гражданскую ответственность за страну. Впервые после многих лет такого тупого молчания и мычания, что не делает власть, вот народ там что-то промычит, а власть уже придумала, что вот такой мычащий неопределенный народ является источником легитимности, поскольку формально все процедуры демократии соблюдаются. Что касается персонажей, вот именно в контексте этих митингов для меня и Бажена Рынская – это яркий колумнист интернета, в которой спонтанно проснулось гражданское чувство неприятия вот такого отношения к народу. Яшин при всем его там экстремизме, который отрицается как методы политической борьбы, он выражает интересы тех людей, которые не признают, в том числе и категорически, власть, тоже имеют право заявить себя. Навальный, с моей точки зрения, вправе претендовать на звание политик года в России, потому что из блогера Навального, человека, который следил за распилом, он превращается в человека, в которого хотят верить многие люди. Да, это люди не нашего круга, это не наших ценностей люди, да, но он несет непротиворечивый месседж, простые решения сложных проблем, как Жириновский был в конце 80-х, начале 90-х, когда я сам его слушал на ВДНХ, помню, машину чинили там, и было 4 часа ходить. Я прихожу в павильоне, Жириновский, его представляют, и он говорит, я впервые это услышал, это год или 89-й, или 90-й, да, и вот он очень простые вещи говорил. И люди, которые сидели, хотя это был пик перестройки, они просто поражались. Что делать с российскими военнопленными в Пакистане? Он говорит, никаких проблем. Или в Афганистане там даже. Афганистан, по-моему, да. Корабли нашего флота подходят к Карачи, даем 48 часов. Если нам не возвращают, потому что Пакистан оказывает серьезное влияние на афганских, значит, муджахедов, то наши войска соединяются с дружескими индийскими войсками там где-то на реке Ганг или Инд. не помню точно, что делать с русскоязычным населением в Прибалтике? Он говорит, никаких проблем, роза ветров дует в сторону северо-запада, делаем захоронение ядерных отходов на границе с Эстонией, там через полтора года нет никакой Эстонии. То есть вот эти вот вещи, они казались эпатажем, но этот простый Навальный, судя по всему, когда он на последнем митинге сказал, вот этой толпой мы можем сейчас идти и брать Кремль, Белый дом, потом выдержал паузу, говорит, но я вас сейчас пока к этому не призываю. Вот именно вот такой. Ну, как можно сказать, что он не имеет права выступать на этих митингах?
Я этого не сказал.
Нет,
я сказал люди разные. Я сказал о другом. Что, ты же понимаешь, что попытка реализации подобных простых решений, ну, это вообще для любой страны конец, а для России просто конец сразу.
Видишь, противостоять этим простым решениям нужно не говорить, что это сомнительные люди или кто-то там вообще проекты, там какой-то парень там из общественной палаты Дворников, по-моему, да, Денис Дворников, да, кто такой, кто его в общественную палату избрал, он пишет, Навального я воспринимаю как проект, это типа не личность. Угу. Ну, я своими словами передаю, в интернете начали собирать на Навального материалы, мне дают пачку, кто такой, да, проект. Кто такой этот Дворников, чтобы говорить о Навальном, что он проект? Это личность, прежде всего.
Это же то же самое.
Ну, так полемизируйте, давайте. Вот он выставляет свою точку зрения. Выставляйте против него точку зрения людей, которые в состоянии сказать, что для России это губительно, и быть убедительным при этом. Понимаешь, проблема в том, что вот объединило всех людей, от Бажены Рынски, Навального и Яшина, до людей, которые были на площади, как ты говоришь, уважаемые, солидные, просто оскорбленные, именно возмутила беспардонность власти по отношению к их голосам.
Согласились. Но при этом, и услышь меня, я говорю об абсурдности ситуации, когда эти люди объединились вместе. Я не говорю, абсурд не значит плохо. Может быть, и хороший абсурд. Просто нелогичность, неожиданность, если хочешь. Кстати, я-то считаю, что Болотные и Сахарова были заложены намного раньше, когда два человека разговаривают с населением, с народом, это Путин и Медведев. А ты когда последний раз читал или слушал интервью, ну, например, Бастрыкина, Чайки, Лебедева, Нургалиева?
Довольно регулярно.
Где?
В газетах. Ну, серьезно, сейчас не могу сказать, но то, что мне известно с точки зрения Бастрыкина, то, что мне известно с точки зрения... Скорее всего, это российская газета, я так подозреваю, или «Известия». Ну, Кремлю близкие газеты, которые их публикуют, и они дают им эти материалы. Ну, то, что я читаю, и Зорькина, я знаю точку зрения.
Зорькин, да.
Нургалиев у меня в газете пару раз давал интервью, большие полосные. Просто вот я помню...
И они были по острым темам? Или ну, вообще?
Нет, они были по темам, связанным... Вот Нургалиева, помню, это был майор Евсюков.
Ну, это два года назад. Хорошо, да. Я почему говорю, на самом деле, вот посмотри, что получается. Ты правильно сейчас сказал о том, что Твиттер, Фейсбук, живой журнал, происходит некое событие. Не хочу сейчас называть конкретное, но любое. Громкое событие, оно обсуждается всеми. Вот в интернет-пространстве, в газетах, в СМИ. И никаких комментариев от власть придержащих. Нет комментариев. В лучшем случае выйдет пресс-секретарь, в лучшем случае, и скажет какие-то общие фразы, за которыми ничего не скрывается. Вот это же бесит. Неуважение в том, что с тебе не пытаются хотя бы объяснить свою позицию.
Ну, я-то... Ты знаешь, меня это не бесит. Я просто вижу, что это так, и что это ухудшает их позицию. Меня не бесит.
И готовит ту самую сахарную добавку. Да,
ну, это значит, сами же люди. Вот, Миш, я не во власти. Вот совсем не во власти. Я совсем отдельный человек. У меня есть газета, я ей владею, я редактирую, я пишу тексты. Сегодня три текста написал, завтра выйдут в итоговый номер по политике. И поэтому мне что париться по поводу того, что власть такая. Но почему власть такая? У меня есть гипотеза. Гипотеза состоит в том, что у власти в стране находится военно-силовой генералитет, который по своей судьбе, по своей карьере, относится к числу самых закрытых людей. Вот просто даже
по психотипу,
в компании
да,
по психотипу. И вот эти люди, все генералы, все как на подбор генералы, у всех кители, 3-4 звезды, 2 звезды. Всю жизнь самым большим достоинством было никаких лишних комментариев, ничего не обсуждать, ждать команды, исполнять. Сейчас именно Facebook и Twitter, и интернет-ресурсы, и цифровые каналы меняют мир, и их молчание, которое еще 5 лет назад казалось просто дисциплиной, выглядит уже атавизмом. Поэтому я, когда перед Сахарова выступал здесь на эхе, я говорю, что надо идти с улыбкой, надо идти по-доброму, потому что вот тогда власть выглядит смешной. Самое страшное для власти – выглядеть смешной, когда про власть начинают сочинять анекдоты. Вот анекдоты про власть – все, значит, уже отсутствует страх, когда идет гражданин и поэт, и все смеются, повторяют слова, но смешной она себя делает именно тем, что она неадекватно темпу времени. Реагировать надо быстро. Реагировать нужно умно.
Нужно реагировать.
Да, реагировать, да.
Первое, реагировать.
Да, в рыночной экономике институциональной, я занимался региональной экономикой в 70-е, 80-е годы много. И Содерстрем, шведский ученый, провел исследование, как размещаются предприятия в Швеции. Чем они руководствуются? Функции цели, максимизация прибыли, минимизация издержек. И выяснил, что ни одно предприятие в Швеции не размещено в соответствии с законами экономической теории. Все руководители предприятий ответили примерно одно, что позволило ему обобщить в этот вывод. Быстрое решение важнее оптимального. Потому что если ты быстро принял решение, ты начинаешь что-то делать, а оптимальное оно или не оптимальное, мы еще не знаем, а вот упущенную выгоду за задержку времени мы уже посчитать можем. Поэтому 100% бизнес реагирует. Быстрое решение важнее оптимально. То же самое важное для власти.
Хорошо, к вопросу о быстрых решениях. Традиция этой передачи обычно в конце, но сейчас в середине. Представь себе, извините, что на полчаса ты президент России. Три указа, которые ты примешь за полчаса. О чем? Три указа, три закона. О чем?
Ты бы мог мне позвонить, Миш. Это было бы честнее, да, я бы подготовился. А так я должен...
А я эмоционально, да, мне нужна эмоциональная реакция.
Ты знаешь, даже затрудняюсь. Я не верю в три указа, которые что-то изменят.
О чем, Кость? Три проблемы, которые больше всего сейчас тебя волнуют. Просто назывными предложениями.
Хорошо. Первое. Я вызываю всех в исполнительной власти и говорю, если хоть одна собака допустит хоть одно искажение результата или подтасовку на выборах, сгною в тюрьме. Первое. Да. Второе. Вызываю Артемьева, антимонопольного начальника службы, говорю, ты первый вице-премьер правительства, подчиняешься только премьеру и мне, и представить мне в месячный срок предложение по доступу на все типы рынков, включая местные, любого, кто туда хочет войти, для того, чтобы конкуренция началась. И третье, я вызываю председателя Верховного суда Лебедева и даю ему месячный срок дать мне предложение о том, как сделать нашу судебную систему справедливой. Предложение. Сколько там, это уже будет в предложениях. Но справедливость судебной системы ставлю во главу угла. Вот.
В эфире программа «Дуралекс». Сегодня в гостях программы Константин Ремчуков, владелец и генеральный директор, генеральный редактор.
Нет, главный редактор.
Главный редактор.
Ну, давай, хорошо, директор, генеральный редактор, это хороший.
Да, да, независимые газеты. Встретимся через мгновение. Добрый вечер, в эфире программа «Дуралекс». Вел ее Михаил Борщевский. Я вам обещал новогодний сюрприз. Сейчас у нас происходит то, что в шахматист удается перевернуть доску. Значит, теперь Константин Ремчуков, который в первой части был в гостях программы, становится ведущим программы.
Становится Дуралексом.
Становится Дуралексом, да. А Михаил Борщевский, соответственно, переходит в позицию гостя.
Хорошо. Об этом ты меня предупредил, поэтому это для меня не является неожиданностью. Вопрос первый, Миша. Он меня интересует как гражданина, как ученого, как журналиста. Следующее. Я люблю читать нашу Конституцию. У меня есть любимая статья номер 18, в которой сказано, что права и свободы человека действуют непосредственно. И они составляют смысл, содержание и применение всех законодательных актов и деятельности исполнительной, судебной и прочих местных властей. Вот статья, с моей точки зрения, абсолютно грандиозна, поскольку она говорит не просто о непосредственном характере действия прав и свобод человека, но еще и предопределяет, что смыслом деятельности всех типов властей является поддержка вот этого права. И когда я смотрю на нашу жизнь, то чаще всего я не вижу того, что власти поддерживают вот эти наши непосредственно данные Конституции права и свободы. Я вижу, наоборот, всяческие препятствия, всяческие ограничения, всяческое увиливание. В общем, полное противоречие вот этому конституционному указанию. Но я всем людям, юристам, в том числе и на самом верху, юристам, всегда задаю вопрос. Вот объясните мне, что такое непосредственное действие права, и чем оно отличается от опосредованного? Потому что когда вы мне объясняете, что непосредственного права на митинги, оно существует, но оно должно быть опосредовано решениями местных органов, которые согласуют место, форму этого митинга, то я говорю, тогда объясните мне разницу между словом «непосредственно» и опосредованно решением местных властей. Я ни от одного доктора юридических наук и кандидата юридических наук, и людей, которые называют себя юристами, в руководстве не получил внятного ответа.
Значит, первая ассоциация, которая возникла с твоим вопросом, это цитата из Жванецкого: «Россия – страна безграничных возможностей и невозможных ограничений». Вот смотри, я думаю, если так прямо отвечать на твой вопрос, что это некая риторическая форма. Ни одна конституция, ни один закон конституционного уровня непосредственно не действует. Имели в виду авторы Конституции, по моему разумению, то, что ни один закон не может, так сказать, в случае отсутствия закона применяется норма Конституции. Но вот за эти 20 лет произошло следующее. Практически под каждой нормой Конституции есть блок законодательства, который детализирует, выписывает технику и реализации этой конституционной нормы. Знаешь, в Конституции вопросы есть, в Конституции вопросов нет. Вопросы к закону. Существует Конституционный суд, призвание, задача которого – проверять соответствие законов духу Конституции. Потому что нет ни одного идиота, который примет закон, нарушающий букву Конституции. Вот толкование Конституции, смыслов Конституции – это задача Конституционного суда. Более того, со временем, в определенное время, в определенных исторических обстоятельствах, значение той или иной конституционной нормы может несколько видоизменяться. Акценты могут меняться. Сколько там к американской конституции поправок? Под 100, по-моему. Вот.
Я знаю, проблема... 14 только.
Там больше. Я тоже под 100 я упомянул, рассказал. Ну, там намного. Не буду врать. Не помню точно цифру. Много. Так вот, смысловая часть того, о чем я хочу сказать, она на самом деле очень четко корреспондирует твоему третьему указу. Значит, если наша судебная власть, вся судебная власть, не только Лебедев, а вся судебная власть, является абсолютно независимой, справедливой, уважаемой и достоверной, то именно она призвана следить за тем, чтобы любые законы, принимаемые в стране, шли как бы на пользу, в защиту интересов граждан, то вот о чем ты только что говорил в своем вопросе. Понимаешь, да? И на самом деле по практике Конституционного суда в основном так и происходит. В основном. Вот у меня есть так своя статистика, порядка 80% заявлений граждан в Конституционный суд удовлетворяются Конституционным судом. И нормы признаются неконституционными или неконституционными в той части, в которой они дают возможность ба-ба-ба. То есть это орган, однозначно работающий в пользу, статистически, в пользу граждан. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, слово «непосредственно» – это риторическая форма. Не может Конституция действовать непосредственно. Не может. Это нереально.
А моя гипотеза вот сейчас, как ответ на твой ответ, состоит в том, что и власть, и ты сейчас ревизовали принятое на всенародном референдум содержательную, смысловую категорию непосредственное действие прав и свобод в России. Как достижение всей эпохи перестройки и венчающейся принятием на референдуме вот этой Конституции, это было выстраданное всеми десятилетиями коммунистического режима право, которое так и было сформулировано, непосредственно правая свобода людей. А ты сказал, что это форма риторическая, тем самым дал совершенно иную трактовку прямой норме Конституции. Более того, у меня такое ощущение, что и Конституционный суд, и все другие органы власти, они с тобой находятся на одной волне.
Давай с тобой посмотрим на эту проблему с практической точки зрения. Есть статья 51 Конституции, которая дает возможность гражданину не свидетельствовать против себя и своих родственников. Это норма сформулирована так конкретно и так прямо, что ее не надо никак интерпретировать. Понимаешь, это прямая норма, она действует непосредственно в прямом и в переносном значении этого слова. Есть право на свободу митингов, демонстраций, там, прочее, 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 прочее. А ты хочешь сказать, и не безосновательно, что нижестоящим законодательством она извращена. Ну, теперь представь себе, что она не была бы извращена нижестоящим законодательством. И вот ты ехал сегодня сюда на передачу, на запись передачи, и 20 человек вышли, перекрыли Новый Арбат с протестом против чего угодно. Да? Вопрос. Норма действует прямо. Там же не сказано, что свобода митингов и демонстраций допускается, если они мешают другим людям. Или там в пользу большинству разрешается, а меньшинству не разрешается. Что делать в этой ситуации?
Объясняю, что прямое непосредственное право людей провести демонстрацию или митинг, вот сейчас 12 часов там, или 21 час на Новом Арбате,
да.
Предусматривает то, что само время не подлежит обсуждению. Подлежит обсуждению только огороженная часть трассы, вдоль которой могут идти
то есть место.
Эти...
То есть место.
Да, место, но там, где они сказали. Я был в Токио, и была многокилометровая демонстрация против ядерного оружия. Я добирался больше часа до своего дома. Я фотографировал, выкладывал в Твиттер это видео. Но им была выделена вот тротуар и плюс одна долька
для
того, что они хотят. Они идут. Нет.
Это деталь.
Уведомительность.
Но ты ведь сам сказал о том, ты же практически признал сейчас, что да, в данном случае норма Конституции требует разъясняющего законодательства о том, что в том месте, которое вы выбрали, вдоль трассы, не мешая другим и так далее. То есть нужна регулирующая норма. Ниже Конституции, но регулирующая норма. Значит, поэтому мы с тобой сейчас не говорим о том, что я поддерживаю то законодательство, которое есть. Мы просто сейчас с тобой как бы на уровне теории права обсуждаем, что есть норма Конституции, и в некоторых случаях нужны разъясняющие нормы.
Так нет, в этой дальше... норме и сказано. Да,
прости. Дальше вопрос Конституционного суда, который говорит, вот этот закон о порядке проведения митингов, он соответствует духу Конституции или он нарушает дух Конституции, загоняя всех, так сказать, как вот на согласование времени, места, количества людей и так далее, это нарушение духа Конституции, а проведение в том месте, которое вы обозначили, но в таком порядке, чтобы не мешать другим, это соблюдение духа Конституции. Это вопросы к Конституционному суду, понимаешь, да? Это вопрос правоприменения. Вопрос факта, а не вопрос права. То есть я просто возвращаюсь к твоему вопросу. Непосредственное действие нормы Конституции невозможно практически. Каких-то возможно, но большинства невозможно.
И статья 18 Конституции говорит не только о том, что права и свободы человека действуют непосредственно, но следующее внутри этой статьи и есть. Это и составляет суть применения и как бы дух деятельности всех типов властей, законодательной, исполнительной и местных органов власти. То есть в этой статье как раз и предусмотрено,
вот это,
что они, власти все, должны как цепные псы кидаться на то, чтобы обеспечить своим гражданам это право.
Но на страже этого должна стоять судебная власть, которая должна понуждать исполнительную, законодательную, как цепных псов, бросаться на соблюдение. Поэтому я, так сказать, с радостью и завизировал твой третий указ. Потому что, ну, всяк кулик свой болото хвалит. Для меня сегодня основная проблема, которая мешает дальнейшему развитию и экономики, и политической системы, и общественной жизни, это проблема судебной власти. Ее некоторая, ну, скажем так, она осталась в 20 веке, она не в 21.
Хорошо, Михаил, еще один такой вопрос к тебе. Вот скандалы, связанные с подведением результатов выборов 4 декабря, жалобы, видеоролики в интернете, огромное количество обращений, на основе которых сложилось в общественном мнении, ну, прежде всего, образованного московского общества представление о нелегитимности выборов, о фальсификации выборов и так далее. Создало у меня следующую ассоциацию. Вот есть сторож на складе. Сторож должен следить за тем, чтобы народное добро не пропало. Мимо него жулики выносят добро, добровольные граждане, добровольцы-граждане подходят к сторожу и говорят: слушай, сторож, у тебя несут, вот этот несет там катушку, вот этот несет там рулон, а сторож говорит: где? Ну вот посмотри вот видео, он говорит: что-то плохо видно, не разбирайся. Вот кому нужен такой сторож, который не только не сторожит, но и когда ему указывают на то, что происходит воровство народного добра, он еще и начинает претензии предъявлять тому, кто обращает внимание на воровство. Вот у меня, что меня поразило в деятельности ЦИК. ЦИК, в моем представлении, это этот цепной пес демократии, который должен стоять на страже наших голосов. И он сам должен, вот как ищейка, как спецагент ФБР, разыскивать любого негодяя, который хочет провести карусель, подтасовать выборы, не так заправить протокол и отправить в территориальную комиссию что-то. Я не слышал ни одного громкого разоблачения со стороны цепного пса, но на огромное количество разоблачений народа я цепного пса слышал, не знаю, не понимаю, надо разобраться, по-моему, это постановочные кадры и так далее. Вот твое понимание как юриста, вот мне кажется, здесь тоже огромный пласт возникающего недоверия между обществом и властью и отчуждения общества и власти.
Я оттолкнусь от твоего второго указа, как ни странно, по поводу Артемьева, антимонопольного комитета. Вот к антимонопольному комитету таких претензий нет. Он штрафует крупняк, он вроде бы, ну, в пределах тех возможностей, которые у него есть, он и территориальные органы, следит, и в пределах своих возможностей то, что у него законом дано, пытается наладить конкурентную среду. И к антимонопольному комитету не вызывает недоверия. Значит, вопрос в том, как ты работаешь и чего ты хочешь. Я абсолютно согласен с тобой в том, что, ЦИК обязан иметь высочайшую степень доверия. Эта степень доверия риторически не зарабатывается. Она зарабатывается конкретными действиями. И если у ЦИКа есть основания, а судя по тому, что публикуется в интернете, или судя то по московской через полосице, когда через дорогу 32-54%, да, ну, согласись, это так не бывает. Да? Вот, если бы ЦИК, ну, по крайней мере, на ряде участков, сам бы по своей инициативе признал бы результаты выборов недостоверными, назначил бы перевыборы, переголосование, если были бы наказаны несколько представителей территориальных избирательных комиссий, которые действительно накосячили, а повторяю еще раз, ты совершенно прав, данные есть на это, то не было бы ни Болотного, ни Сахарова уже, во-первых, и, во-вторых, ЦИК бы пользовался бы доверием. Но самое-то интересное, что кто сегодня больше всех говорит о необходимости провести честные выборы 4 марта?
Владимир Владимирович Путин.
Да. Ты веришь, что он говорит искренне? Вот зная его характер, ты веришь, что он говорит искренне?
Конечно, искренне говорит. Потому что он-то сейчас все равно самый популярный.
Правильно.
И, наконец, до них дошло, что им даже не надо мухлевать, чтобы быть победителем.
Правильно. Так вот, к чему я веду. Что вот эта реакция, первоначальная реакция на выборы 4 декабря, она объективно бьет в первую очередь по Путину. Не в плане реакции, а в плане легитимности выбора 4 марта. Он сегодня самое заинтересованное лицо, с моей точки зрения, в том, чтобы и видеокамеры были установлены, и ящики были прозрачные, и по результатам 4 декабря были наказаны те, кто участвовал в фальсификациях. Вот с моей точки зрения это так.
Ясно. То есть ты считаешь, что власть начала преодолевать отчуждение с обществом путем таких заявлений Путина?
Нет, не только. Не только.
Потому что для меня, я хочу все-таки вернуться к своему первому указу или требованию обеспечить честные выборы. Когда мне говорят, что потратят 15 миллиардов рублей на установку камер, мне жалко этих денег, если честно. Потому что я знаю, что ни одного человека нет, кто бы мухлевал по своей воле, а не человек, который встроен в какую-то маленькую вертикальку и исполнял чью-то волю.
А я думаю, что эта тема уже исчерпана. С момента, когда стало понятно, что «Единая Россия» больше не есть, как это было по статье 6 Конституции старой советской, но руководящую,
направляющую.
Да. Вот уже сегодня, по-моему, совершенно очевидно, что «Единая Россия» эту функцию не будет больше исполнять, не исполняет уже и не будет больше исполнять, вот, то мне кажется, что этого административного ресурса больше не будет.
Нет, я просто имею в виду, зачем тратить 15 миллиардов, если мы все знаем, что подтасовки в основном происходят на стадии подготовки и передачи данных с местного уровня, с уровня участков в территориальной комиссии, а потом дальше, вот здесь происходит метаморфоза с цифрами. 64 стояло в одной строчке, стало стоять в другой.
Ну, это что на сайте «Эхо Москвы» было опубликовано протокол по одному участку.
Да. Вот, поэтому вот мне кажется, что требование общества к власти – это обеспечить эти выборы, но не за счет наличия камер, которые можно обойти,
конечно,
за счет принципиальной человеческой позиции. Ведь когда нечестный человек перед тобой сидит, и нечестный человек тебе говорит, я там камеры, или там давайте еще что-то, но при этом мы знаем, что в процедуре подсчета голосов устраняются наблюдатели, давайте все эти фотографировать, давайте наблюдателям, просто это же бесплатно, это же за счет телефонов наблюдателей будет, когда мы вот почитали голоса, протокол составили, подписали, всем дали подойти, сфотографировать. Каждая стадия обществом контролируется, Кость, не камерами, потому что мы не знаем, кто эти камеры следит.
Кость, я не хочу тратить твое время ведущего на детализацию процедуры честных выборов. Для меня совершенно очевидно, что честные выборы, выборы, которые признаются честными подавляющим большинством населения, это то, что сегодня для России является абсолютно необходимым. Более необходимым, чем высокие цены на нефть, там, политическая стабильность, все. Это залог политической стабильности, это залог не оттока капитала. Если люди живут в стране, в которой они знают, что все не по правилам, от выборов до суда, то они уезжают из страны при первой возможности. Если они знают, что закон на их стороне, вообще закон, о выборах ли или о собственности, то они остаются в стране. Все очень просто. Но выборы, с моей точки зрения, должны быть честными вне зависимости от того, какой результат будет. Знаешь, перефразируя старое выражение, пускай рухнет мир, но выборы пройдут честно.
Прекрасное заявление. Прекрасное политическое. Мне добавить нечего к этому, хотя я-то придерживаюсь другой точки зрения. Я как раз интересуюсь исключительно деталями и частностями, которые, с моей точки зрения, только и обеспечивают действия общих принципов демократии.
Потому что я в данном случае говорил о том,
15 миллиардов тратим на камеры или обеспечиваем доступ наблюдателей от всех партий, от общественных организаций к каждому протоколу, чтобы ни одна бумажка не трансформировалась мистическим образом там, с 3 до 4 часов утра или с 3 до 5 часов утра. Хорошо, с выборами понятно. Ты на нашей стороне, то есть на стороне народа. Я понял. Миша, а вот я хотел такой личный вопрос. Несколько лет назад вы с Олей, с супругой, усыновили мальчика и девочку и удочерили. Вот мне просто это в тот момент и с тех пор я на тебя смотрю другими глазами. Человека мудрого, доброго, человечного. Вот расскажи, как иметь маленьких детей?
Ой, Кость, я не могу о них говорить без улыбки. Это такое счастье. Это реально вторая молодость. Вот ты сейчас в начале передачи несколько раз сказал, тебе 57, большая часть жизни прожита. Вот у тебя такое настроение.
Не, у меня настроение, я-то молодой внутри. Нет, я просто говорю, что у меня опыт жизненный.
Да. Я на год младше тебя, мне 56. И ты знаешь, где-то вот, соответственно, там, 5 лет назад, когда, 6 лет назад, когда был полтинник, я думал, ну, вот все, вот большая часть жизни прожита. Когда было 51 с копейками, появились Дашка с Максимом. А прошло полгода, и у меня вот этой мысли, то есть я объективно, она существует, объективно, наверное, но эмоционально я об этом даже не задумываюсь. У меня сейчас вот старший подготовительный класс школы, у меня 1 сентября 2012, первый раз в первый класс, мне еще надо... Вот иногда я задумываюсь, как хочется дожить, вот, ну вот когда они профессионально состоятся, до их лет 30, ну, наверное, не получится. Но это такое, знаешь, немножко философское отношение, но я успею то, что я успею. И то наслаждение, которое я испытываю. Понимаешь, разница. Дети и внуки – это разная вещь. Внуки – это все очень мило, но это не твое. Это все-таки ну, через поколение. Да? А дети – твое. Ты сам воспитываешь, как ты хочешь. Ты учишь тому, чему ты хочешь. Знаешь, когда Ольга в прошлом году впервые в жизни одела ролики, потому что дети начали кататься на роликах, и учились кататься на роликах, и она с ними каталась на роликах, ну, мне кажется, что Ольга там лет 20 сбросила уж точно и эмоционально, и физически по форме. Вот, я сейчас там много им объясняю из окружающего мира, тоже как-то вот в какие-то специальные книги полез. Это вторая молодость, совершенно серьезно говорю, вторая молодость. Ну, знаешь, вот в одной передаче я сказал, что вот, молодая жена для мужчин нашего возраста – это тупиковый ветвь развития человечества. А вот усыновленные дети – это то, что надо.
Ну, я хочу сказать, что это очень здорово, дай бог вам соли такого здоровья. Я вот уважаю вас, потому что очень много правильных слов говорится о благе народа. Но когда я вижу, что вот конкретно два человечка, я их видел на каком-то вашем торжестве, счастливейших, танцующих, вся это, то, что называется, дети бесятся от восторга, радости гостей, я понимал, что вот в их душе это именно вы.
Вообще думаю, что лет через пять это будет уже совершенно обычным явлением, потому что Света Сорокина это сделала одна из первых, Белохвостикова с Наумовым, потом, по-моему, вот я путаю, Апина и Аллегрова, кто-то из певиц, Серебренников, актер. То есть довольно много таких вот публично известных людей стали устанавливать. И это становится в хорошем смысле слова модным. Модным не в плане, так сказать, там, портфеля с крокодиловой кожи. Это становится нормальным, обычным, обыденным. Это ничего вот мне такого, как бы, секретно-странного. И мне, правда, очень хочется, чтобы у нас в стране не было детских домов. Понимаешь, как во многих странах их нету. Мы все время обсуждаем, разрешать или не разрешать усыновление наших детей американцами. В Америке не обсуждается вопрос об усыновлении их детей русскими. Да? Вот давайте добьемся ситуации, чтобы вопрос не обсуждался. А добиться этой ситуации можно, конечно, словами лет через 150, а можно делами. Единственное, что мне бы очень хотелось, чтобы, вот, по крайней мере, публично известные люди подобных своих поступков не скрывали, не потому что это такой особый предмет гордости. Я не считаю, что мы с Ольгой что-то героическое сделали, абсолютно. Это просто чтобы это стало нормальным, обычным явлением, обыденным. Это нормально.
Миша, а дети знают, что они усыновленные?
Да.
Вы им сказали?
Да. Да.
А были сомнения?
Ой, нет, сомнений не было, потому что, ну, понятно, что интернет – это не только политика, но это и семейные подробности. Было понятно, что рано или поздно не узнают. Было понятно, что родители детей других, с которыми они будут в школе учиться, сообразят, что, ну, по возрасту как-то, так сказать, да, странно. Вот. И через своих детей узнают. Поэтому нам было важно, чтобы они узнали от нас первыми. Вот реакция была такая. Ой, правда? Я бы сказал, ну, я так походя об этом сказал, между прочим. Они прибежали к Ольге. А нам папа сказал, что вы нас в детском доме взяли. Ольга говорит, да. Ой, как здорово, как смешно. А мы какие были? Мы были большие или маленькие? Какие мы были там? Вот уже детские. То есть, конечно, они сегодня еще не осознают, что это означает в их жизни, в их судьбе. И слава богу. Но это уже для них не является таким, знаешь, там, тайной за семью печати. Мы с ним кто-то скажет, даже вы же условно, вы же не родные. Они скажут, ну и что? Вот поэтому нет, здесь никаких проблем с этим нет. Это великое счастье. Великое счастье. Я, кстати говоря, знаешь, поскольку передача подходит к концу, я думаю, что нам с тобой надо что-то пожелать радиослушателям все-таки вот через там, 2 часа Новый год. Знаете, что я желаю от себя в связи с твоим вопросом? Если кто-то из вас начинает задумываться, взять детей или не взять детей, в 2012 году возьмите, в 2013 году будете очень благодарны за это новогоднее пожелание. Я очень хочу, чтобы вы были счастливы, когда у вас появятся новые маленькие дети. И чтобы эти маленькие дети следующий Новый год встретили у вас дома, а не в детском доме. Вот. Ну и теперь твое новогоднее пожелание радиослушателям.
Ну, я желаю всем, во-первых, здоровья, хорошего мироощущения, счастливого, денег, чтобы денежки в 2013 году пришли в ваши кошельки, карманы. И я очень хочу, чтобы всем нам удалось избежать гражданской войны. Гражданская война – серьезный удар по всей нашей жизни, может быть. Для этого нужен разум.
Да, разум, разум. Это правда. Спасибо. Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом. В эфире была программа «Дуралекс». Вели ее и отвечали на вопросы одновременно Константин Ремчуков и Михаил Борщевский. Всего доброго.